Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в мае. Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним, увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу, увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы. «Наверное, мне быть убитым нынче», — думал штабс-капитан. «Я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьет того, кто напрашивается. Чем болен этот проклятый Непшицшецкий? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека. Непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшицшецкий болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира, наверное. Ведь я уж 13-й раз иду на бастион. Ой, 13. Скверное число. Непременно убьют. Чувствую, что убьют. Но надо же было кому-нибудь идти. Нельзя с прапорщиком роте идти. А что-нибудь бы случилось. Ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти. Да, долг. А есть предчувствие.
Штабс-капитан забывал, что это предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что тоже в более или менее сильной степени предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал, потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу, стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы-матушки, и в которой он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук, старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен.
«Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, тетакой!» — сердито сказал Михайлов.
«Чего спать?» — проворчал Никита. «День деньской бегаешь, как собака, умаешься, небось, а тут не засни еще».
«Ты опять пьян, я вижу!»
«Не на ваши деньги напился, что попрекаете?»
«Молчи, скотина!» — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже, и с которым жил уже 12 лет.
«Скотина, скотина!» — повторял слуга.
«И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое, нехорошо ругать!»
Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.
«Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита!» — сказал он кротким голосом. «Письмо это к батюшке на столе. Оставь так и не трогай!» — прибавил он краснее.
«Слушаюсь», — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которую он выпил на свои деньги, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.
Когда же на крыльце штабс-капитан сказал «Прощай, Никита», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина.
«Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорил он.
Старуха-матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене.
Начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что, господа, и те какие муки принимают, а что она, бедный человек, вдовой осталась. И рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе, как ее мужа убили еще в первую бандировку, и как ее домишко на Слободке весь разбили, тот, в котором она жила, принадлежал не ей, и так далее, и так далее. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побронился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.
«А может быть, только ранят», — рассуждал сам с собой штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. «Но куда, как? Сюда или сюда?» — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. «Вот ежели бы сюда, — он думал о верхней части ноги, — да кругом бы обошла, все-таки должно быть больно. Ну, а как сюда, да осколком, кончено». Штабс-капитан, однако, сгибаясь по траншеям, благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером уже в совершенной темноте людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая, только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного. Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Проскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину. «Ну, так ты мне не досказал про Ваську Менделя», — говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой, крахмаленной голландской рубашки. «Как же он женился?» «Умора, братец!» «Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге», — сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепиан, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина. «Просто умора. Уж я все это знаю подробно». И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим, потому что она для нас неинтересна. Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь, кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепианами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре. Не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам. Здесь они были между своими в натуре, особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, простодушными, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых. Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе. «Подай князю», — сказал Калугин. «А ведь странно подумать», — сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, «что мы здесь, в осажденном городе. Фортоплясы, чай со сливками, квартира такая, что я право желал бы такую иметь в Петербурге». «Да уж, ежели бы еще этого не было, — сказал всем недовольный старый подполковник, — просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то. Видеть, как каждый день бьют, бьют, и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было удобств». «А как же наши пехотные офицеры, — сказал Калугин, — которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, как им-то?»
«Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить», — сказал Гальцин, «чтобы люди в грязном белье, в овшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры». «Эдак, знаешь, cette belle bravoure de gentilhomme не может быть».
«Да они и не понимают этой храбрости», — сказал Проскухин. «Ну, что ты говоришь, пустяки», — сердито перебил Калугин. «Уж я видел их здесь больше тебя, и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда, в овшах и по 10 дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди». В это время в комнату вошел пехотный офицер. Мне приказано, я могу ли явиться к его превосходительству от генерала НН? Спросил он, рабея и кланяясь. Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой, спросил офицера, не угодно ли им подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать со своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.
«По крайне нужному делу», — сказал офицер после минутного молчания.
«А, так пожалуйте», — сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери. «Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко», — сказал Калугин, выходя от генерала. «А, что, вылазка?» — стали спрашивать все. «Уж не знаю, сами увидите», — отвечал Калугин с таинственной улыбкой.
«Да ты мне скажи», — сказал барон Пест, — «ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с полком на первую вылазку».
«Ну так и иди с Богом!»
«И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти», — сказал Проскухин, надевая саблю. Но никто не отвечал ему. Он сам должен был знать, идти ли ему или нет. «Ничего не будет, уж я чувствую», — сказал барон Пест с замиранием сердца, думая о предстоящем. Но лихо на бок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Проскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам.
«Прощайте, господа! До свидания, господа! Еще нынче ночью увидимся!» — прокричал Калугин из окошка, когда Проскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих сёдел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.
«Да, немножко!» — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тинетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.